нет, да? Слава Богу, что участия нет. Вот, значит, не затянем, значит, вы не утомитесь. Вот. Вторая часть беседы – это практическая этика. Мы уже с вами поняли, что этика – это наука, этика – это учение, этика – это система норм, вот, взаимоотношений, вот, или отношения к себе и к окружающим. Я поделился с Денисом, о чем буду говорить, он мне сразу пример, иллюстрацию подал. Он говорит, ну вот этика – это система норм нравственного отношения к себе и ближним. И говорит, вот к примеру, вот зубы мы каждое утро чистим, да? Если мы не почистим, ну, ощущение неприятное, да? Это нам. И если мы не почистим, это неприятное ощущение тем, кто рядом с нами беседует. Правда же, да? Вот этика – это система норм нравственного поведения, взаимоотношения, отношения к себе. Этому всему учит Священное Писание. Хотя и человечество имеет определенный опыт, опыт уже ну, своих каких-то советов, добрых, а иногда и недобрых, смотря чья этика. Я хочу прочитать вот такой текст Священного Писания. Это второе послание Тимофею, 3 глава, стих 16. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот Писание, оно должно научать нас, чтобы мы творили в нашей жизни, во всех сферах. Это семья, это церковь, это общество, в котором мы живем. Чтобы мы творили доброе. Доброе – это значит правильные поступки, это значит верные действия, это значит правильные взаимоотношения. Ко всякому доброму делу приготовлен. И этому научает нас Священное Писание. Я хочу сейчас обратить внимание на этику в семье. Конечно, невозможно коснуться всех направлений, но хотя бы на некоторые основополагающие такие мы обратим внимание. Вдруг, если у вас какое-то будет дополнение, может быть, у вас или у вас братья, можно будет сразу дополнить, сразу сказать, чтобы ну вот, наше рассуждение было объемным, было понятным и, конечно, имело правильную практику в жизни, чтобы отношения у нас были так, как учит Священное Писание. Значит, Писание учит нас, чтобы мы были ко всякому доброму делу приготовлены, так и поступали. Семья. Семья, которую сотворил Господь. Я прочитаю такой текст из Священного Писания. Книга притчей. Нет, я первый текст из Псалма буду читать. Какой сейчас скажу? Открою и скажу. Блажен, 127 Псалом. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. И здесь благословения сказаны. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Тут сказано о жене, тут сказано о сыновьях. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Это 127-й псалом. И еще один псалом я сейчас открою и прочитаю. Это молитва Давида. Это 143-й псалом. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Вот два образа, два удивительных образа представлено здесь. Первый образ – это сыновья. Сыновья. И мы читаем здесь, как масличные ветви вокруг трапезы. Масличные ветви вокруг трапезы. А дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Два образа. Масличные ветви и столпы в чертогах. Я никогда в Израиле не был. Хотя, наверное, как вы, так и я, наверное, все мы желаем там побыть, да? Походить по обетованной земле. Здесь у нас есть в нашем лагере те, кто там живут. Для кого это обыденно, для нас это чрезвычайно интересно, да, побыть в Израиле, посмотреть. Я никогда там не был. Но одно, вот прочитал толкование вот этого текста, да будут сыновья наши, как масличные ветви вокруг трапезы. И вы знаете, один из толкователей объяснял это так. Масличные ветви, они живут очень долго. Их ствол очень трудно такой вот, он не такой ровный, как вот, допустим, там граб или дуб или еще какой-то. У нас такие ровные деревья. А там вот такое вот, я это на картинках видел. Вот, и вы, наверное, видели, а кто-то был там. Так вот, интересна вот эта мысль, сыновья как масличные ветви. Интересно, что маслины, вот эти ветви, новые поросли, они... Некоторые растут прямо у ствола и не отделяются от ствола. Некоторое время они питаются от ствола, а некоторое время они потом питают ствол. У них более свежие корни, они уходят в глубину. И вот это вот такое слияние дерева и новой поросли, молодой поросли. Я когда вот... эту информацию вычитал, то она мне так понравилась. Я думаю, какой яркий образ сыновья. Они в единстве со всей семьей, этот ствол, эта семья. И вот они в таком слиянии единства. И я сразу подумал, а ведь здесь сокрыта очень важная мудрость. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы, такого слияния. И я думаю, как важно каждому юноше, каждому будущему мужчине, который создаст свою семью, в своей семье вот это слияние с этим стволом, с этой семьей, быть тесно слитым. Я думаю, если вот такое слияние, то не появится вторая касса у молодых наших братьев, которые зарабатывают, а у них родители, один отец мне жалуется, прошу у сына, вот деньги у нас закончились, надо за газ заплатить, а он не дает. Но я услышал вот такие отношения между отцом и сыном, и думаю, на что рассчитывает этот сын, на какое благословение он думает иметь в жизни, он не слится со своей семьей, у него неправильное, превратное понятие о семье, значит, он никогда не создаст эту гармонию единства в своей семье. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы. Вот такое отношение у сыновей должно быть к своей семье. И только тогда, Писание нам говорит, оставить человек отца и мать, когда решается вопрос прилепиться к жене. Вот тогда разрыв происходит, полный разрыв, и материальный, и где человек будет жить, и что он будет устраивать в своей жизни. Происходит отрыв, разрыв с семьей. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Дорогие сыновья, какое ваше отношение к вашим отцам, к вашим родителям? Я хочу обратить внимание, вот проблема вот той картиночки, Авессалом. У него неправильное было отношение к отцу. Там отмечено, что он заводил свои колесницы. Он имел что-то уже свое, отделяясь от отца, хотя на это не имел права. что-то делал свое, а потом посягнул на самое святое. Оно, знаете, все с малого, а потом стал критиковать отца, а потом стал посягать на его жизнь, хотел захватить место в доме своем, стать царем. Чем это закончилось? Это закончилось трагедией. Вот там, на этом дубе он повис. И Священное Писание открывает 5 смертных грехов по отношению неправильному детей к родителям. Как бы ни хотелось о них даже говорить, и не буду я о них говорить, но в Священном Писании есть об этом учение. Я хочу обратить внимание на то, чтобы наше положение как сыновей в семье, это должны быть масличные ветви. Родители сегодня поддерживают вас, пока вы молоды. Немножечко вы подросли, поддерживайте их. А придет время, когда вы отделитесь от них, но они будут за вас молиться, ночами стоять на коленях, благословлять вас. И пока они живы, родительские молитвы будут сопровождать вашу жизнь. Это гармония, она сохранится до дня смерти. Но эту гармонию создают родители и вы. Ну, о родителях я ничего не говорю сейчас, а я говорю только о вас. И второй здесь образ. Дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Искусно изваянные. Столб в чертоге. Это образ того периода, архитектуры. Дома вот имели основания на таких столбах, вот это все кровля. Помните, Самсон уперся в 2 столба и рухнуло здание, и погибли более 1000 человек. Погибли. Строение такое. Но вот, и вот здесь этот образ дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Господь усматривает, чтобы девицы вот это изваяние в чертоге получили. Быть столпом семьи, та, на которой много будет держаться. Мы вчера, когда смотрели слайд-фильм за Храпова, мы увидели Елизавету Петровну. Она невестой была узника. Она женой была узника. И она умерла женой узника. Но кто-то, я думаю, изваял этот столб. В какой-то благочестивой семье, я вчера первый раз узнал, что она жила в семье служителя Ташкентской церкви. Ну, я этой информации раньше не располагал. Но думаю, и это не обязательно. Обязательно как бы в семье только служителя идет это формирование. Нет, в любой семье. В чем соль этого изваяния? Стол в чертогах. Каждая девица должна быть рядом с матерью, неся нагрузку семьи. Это и пища, это уборка в доме, это какие-то, может быть, ну, посильные ремонты. То есть это устроительство семьи, бытовое устройство внутри семьи. Искусно изваянные столпы в чертогах. Это обладание всей практики, кухни, ну, разных других дел, которые, ну, приходится делать в семье будущей матери. Сегодня каждая девица, она должна вот в этом слиянии с матерью своей устраивать свой дом. И очень печально, когда в некоторых семьях родителям приходится уговаривать дочерей помогать готовить, делать уборку в семье. Это очень печально. Не происходит этого искусственного изваяния. Вот в первом послании Петра, в 3 главе, дает апостол Петр на наставление женам, мужьям, а потом детям. А потом такую мысль он говорит: наконец, будьте все единомысленны. Будьте все вот в этой гармонии единства, братья и сестры. Первое этическое правило – это вам необходимо, живя в семье, содействовать тому, о чем мы порассуждали, юношам и девицам, чтобы в этой гармонии единства вы возрастали в вашей семье. Вторая мысль, на которую хочу обратить внимание. Этот текст, я прочитаю первое послание Тимофею. Первое послание Тимофею, 6 глава. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Хочу выделить здесь второе этическое правило детей по отношению к своей семье. Быть довольным. Все у нас семьи, все без исключения, у них не одинаковое материальное положение. Не одинаковое социальное даже положение. Есть у нас сироты, у кого-то мамы нет, у кого-то папы нет, у кого-то есть папа и мама, но одни живут более побогаче, кто-то живет победнее, у кого-то машины подороже, а у кого-то победнее, а у кого-то даже нет машины. То есть разное у нас материальное положение в каждой нашей семье. И апостол Павел дает это очень важное наставление. Будем довольны. Одно из проблем, которую приходится надо слышать в беседе с молодыми людьми, это дети недовольны родителями. Кто-то хотел бы, чтобы у меня был папа немножко другой, и мама немножечко другая. У кого-то есть папы неверующие или мамы неверующие. Это тоже создает какую-то трудность, да? Друзья мои, мы родителей не выбираем. Это не наш вопрос. Наше положение должно быть правильным. Писание учит нас, чтобы мы были довольны. И здесь же апостол Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это великое приобретение. И Бог нас испытывает. Я как-то в этом году стал размышлять, вообще о жизни семьи. И много семей, которых я знал, 2-3 поколения немножечко туда. Мне уже 50 лет, да, чуть больше. Я немножко поколение туда, что помнил, из детства своей знал чьих-то дедов, потом знал чьих-то родителей, а теперь знаю их детей. И вы знаете, я на удивительное обратил внимание. Когда-то патриаршеские семьи, я такую фразу скажу, то есть это дедушки-бабушки, были богатыми, а их внуки стали бедными. И наоборот, патриаршеские семьи были бедными, а их внуки стали богатыми. Вы знаете, это Бог делает. Кому-то Бог дает имение, богатство, а кому-то не дает. Это делает Бог. И не потому, что человек может быть ограничен как-то. Бог так делает. Бог вводит Израиля в обетованную землю и говорит, а нищих всегда будете иметь между собою. Хотя это земля, которая течет молоко и мед. А нищие, кажется, там будут. И вы будете иметь между собою. Но не об этом. Я хочу сегодня, чтобы вы каждый посмотрели в свою семью. Если в вашей семье есть то, что вас не устраивает, если то, что вас раздражает, если есть то, что вы хотели изменить, но на что вам не дано право и власти, то вы в неверном духовном состоянии. Очень хорошо, чтобы вы могли понять, это учение Писания, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это то учение о морали нашей, учение, нравственное учение, которое мы должны, та система нравственного поведения, оно должно быть довольными, не упрекать папу или маму, если они что-то не могут мне приобрести, то, что приобретают в других семьях. Не надо упрекать. Нужно благодарить за то, что вы сегодня имеете. И на что хочу я обратить внимание? Друзья дорогие, братья и сестры, юные друзья, я хочу обратить внимание вот на какую истину. Духовное устройство семьи гораздо важнее, чем материальное. Анализируя некоторые патриаршеские семьи, которые были очень богатыми, но там не было правильного духовного устройства. И в будущем эти семьи стали бедными. Грех пришел в семью родителей, а потом в семью их детей. Эти люди оказались в больших долгах, эти люди оказались в трудных материальных положениях. Но так не было в патриаршеской семье, а сегодня вот так. Друзья дорогие, самое большое сокровище – это семья, это ее духовное устройство, это гармоничная ее жизнь, это совместное прославление Бога, это совместное поклонение Богу. Это самое важное, а не то, в каких я хожу брюках, дорогих или дешевых, туфли у меня дорогие или дешевые. Я приобрел туфли и так посмотрел, думаю, такие дешевые. И мне показали, что они кожаные. А потом, когда стал мне ходить, дермантин, так хорошо подкрасили. Вот. И вот хожу, и вроде как бы и ничего смотрятся. Ну, дешевые, понимаете? А я думал, что они сильно хорошие, но мы так просто вот продают. Вот. Друзья мои, можно проходить и в дорогих, и в дешевых. Но не это главное. Наша личность, наше общение с Богом, наше общение в семье – вот критерии, определяющие достоинство личности. Вот что важно. Вот что важно вырастить в себе. И апостол Павел здесь говорит, будем довольны. И это великое приобретение. И поясняет, мы ничего не принесли в мир и ничего не можем вынести из него. Ничего. Кого-то Бог испытывает сегодня богатством, а кого-то Бог сегодня испытывает бедностью. Пройдут поколения, все поменяться может. Может поменяться. И поменяется однозначно. И если вот я эту мысль говорю, а вы проанализируйте тех, кого вы знаете, 2-3 поколения туда-назад, и вы можете подтвердить эту истину. И третья мысль. Третья мысль, на которую хочу обратить внимание сейчас. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. 21 глава. Смотрите же за собою. Еще одно этическое правило. Учение. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались, не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими. Чтобы день тот не постиг вас внезапно. Я хочу из этого текста выделить вот эту фразу. Только заботы житейские. Заботы житейские – это то наше переживание, забота только о материальной нашей жизни. Житейские заботы. Ну, сюда можно все отнести. И дом, и интерьер дома. Сюда можно машину отнести. Вещи, в которых мы одеваемся. То есть забота о вещественных началах вот таких вот, что, в чем мы имеем потребность. Друзья дорогие, очень важно, чтобы приоритет был отдан не заботам житейским, а духовной нашей личности. Чтобы мы возрастали, приходя в меру полного возраста Христова. Очень важно, чтобы мы это ценили с нашей юности. И, может быть, наши родители, переживая об этом, формируют в нас ценности духовные, а нам сегодня ближе не духовное. А нам, может, сегодня ближе материальное. Модные брюки, одежда, манерность определенная там. Или, может быть, какие-то средства, связи более подороже, телефоны, айфоны, айпады, компьютеры и все-все-все такое. И, может быть, в этом совсем нет никакой нужды, но мы об этом заботимся, мы ради этого будем работать, мы этому будем уделять, жертвовать наши средства вместо того, чтобы отдать их родителям, эти средства, или пожертвовать Богу. Мы можем иметь это переживание, обремененными быть, с заботами житейскими. И Христос говорит, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Вот эти три пожелания я хочу оставить вам, чтобы ваши отношения вот к вашим родителям у вас было правильное. Первое – это гармония единства. Второе – это довольство то, что есть в вашей семье. И третье – это хранить себя от того, чтобы вот эти заботы житейские не сконцентрировали ваше все внимание только на этом, когда некогда почитать, помолиться, заниматься исследованием Писания, делать определенные добродетели, когда в некоторых семьях жизнь семьи концентрируется только на своем доме. Люди не делают совместных добродетельных дел, не выезжают куда-то, никому-то не... Вот люди концентрируются только на своей семье. Это заботы житейские, друзья мои. Это очень опасное состояние. Я ограничусь только этими пожеланиями по отношению вашей жизни в семье. И вторая мысль, наверное, это будет и последняя мысль, уже мы не сможем уже поговорить о мире, мы сейчас поговорим о церкви. Чему Библия учит нас? Какая должна быть у нас система? Нормы какие должны быть? Какие у нас должны быть принципы жизни в церкви? Я хочу обратить внимание, что церковь – это то, что сотворил Господь. Это то, что создано им для вечной жизни. И по милости Божьей мы получаем возрождение и становимся членами церкви. На что я хочу обратить внимание? Моя, наша жизнь в церкви. И только коснусь этических таких наших взаимоотношений с церковью. Вот если бы я сейчас задал такой вопрос. Кто из вас хоть один раз опоздал на собрание? Ну, поднимите руки, пожалуйста. Опускайте. Кто из вас хоть один раз пропустил собрание в пятницу? Поднимите руки. В пятницу. Вы всегда в пятницу ходите? Вот видите, сразу поднимаем. А, хорошо, опускайте. Кто из вас пропускает собрание по средам, когда идет наиважнейшее служение, исследование Священного Писания? Руки поднимите.
Один раз или всегда?
Ну, хоть один раз.
Все. Так говоря, вы нас обижаете.
Ах, вот как. Вот и вам это касается, мои хорошие, и вам. Друзья мои, вот я уверен, что не один раз мы опаздывали, не один раз мы пропускали служение в пятницу, не один раз мы пропускали служение в воскресенье. А еще я вам хочу сказать, а кто из вас, ну вот в этом прошедшем году, я сейчас другой задам вопрос, хоть один раз побыл на служение похорон? Поднимите руку. Ну вот, слава Богу, хорошо, поучаствовали. А кто из вас ни разу не поучаствовал в служении похоронном? Поднимите руку. Ну вот, есть такие руки. Опускайте. У них не умирают, да? У них живут. Ах, вот как. Я уверен, сейчас, если я коснусь темы брака, все руки будут подняты. Все побывали на браках, все эти служения любят. Братья и сестры, на что я хочу обратить внимание? Каждая церковь, она имеет свою систему богослужебных собраний. Как я сказал, вот исследование Писания, это служение под номером один должно быть у каждого из нас. Первоапостольский период, мы видим, он этим характеризуется. Они постоянно пребывали в служении, в учении апостолов. Они занимались исследованием Писания. Это было служение номер один. У нас немножко акцент сдвинулся на служение праздничное, торжественное, прославление. Может, потому и результаты не такие, как в первоапостольском периоде. А у них этому служению было отдано первое значение. И они назывались учениками. Это были школы духовного образования, исследования Писания. Каждая церковь с этого и созидалась. На что я хочу сейчас обратить внимание? Вот есть такой текст Писания, книга пророка Исаия, 50 глава, стих 2. «Почему, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет сил во мне, чтобы спасать?» Не буду дальше читать. Был храм, было храмовое служение, было святое святых, куда приходил Бог, но люди перестали посещать храм. Люди перестали приносить туда приношения. «Проклятием вы прокляты, — говорит пророк, — ибо вы все обкрадываете меня, принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». И вот теперь Господь обращается к Израилю, который отступил от Бога, и говорит: «Почему? Ну почему? Когда я приходил, всякое служение, которое я прочитал, мы твердо верим, так написано и так есть. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Братья и сестры, это очень серьезно. Я уверен, что всякий раз, когда мы не приходим на служение, которое определила церковь, Бог огорчается. Он приходит туда. Он дает это обетование, где двое или трое, вот такое даже малое общение, где двое или трое, там Я посреди. И вот наши этические правила, наши принципы, наш порядок, какой он у нас? Друзья дорогие, я не говорю о том, что бывает где-то, может быть, исследование Писания, как-то, может быть, не так проводится, как оно понятно вам, но даже если и так, надо идти и слушать, изучать, понимать. Молитвенное собрание, и там Господь. Воскресное собрание, и утром, и вечером, и там Господь. Служение похорон, и там Господь. Служение благовествования, и там Господь. Когда я приходил, никого не было. Почему, когда я приходил, никого не было? И когда я звал, никто не отвечал. Друзья мои, церковь и наше отношение к церкви. Израиль был за это отвержен. И за это потерпел очень большое поражение. Вторая мысль, на которую я хочу обратить внимание, это мы и служители церкви. Вот я попрошу тебя, пройди сюда. Как тебя зовут?
Илья.
Илья. Ну, ты возьми, наверное, микрофончик. Сейчас немножко мне поможешь. Илья. Ну, с какой ты церкви, сколько тебе лет?
С Майкопа, 18 лет.
18 лет. Хорошо. Ну, ты уже меня догнал, я смотрю так. Нормально. 18 лет. А еще до 25 человек идет в рост, так что ты еще обгонишь. Значит, тебе вопрос. Какие служители есть в вашей церкви?
Благовестник, диакон,
благовестник, пресвитер. Диакон, пресвитер.
Ну, это рукоположенное.
Да, рукоположенное.
А кто служит отдельно?
А кто-то и не рукоположенным, и тоже служит. Хорошо. Хорошо, садись. Короткий тебе вопрос. Отлично, можно тебе поставить пятерочку. Братья и сестры, почему я спросил? Потому что иногда служителями считают только пресвитеров и благовестников. Служители – это пресвитера, это благовестники, это учители церкви и диакона. Это все служители церкви. Какое наше отношение со служителями? Я это буду говорить не для того, чтобы вы ко мне изменили отношения. Не для этого. Совершенно свободен от такого тщеславия. Я это хочу сказать для того, чтобы каждый из вас знал, что учение Священного Писания, оно обязывает каждого из вас строить правильные отношения со служителями, потому что от этого зависит благословение ваше и проклятие. Апостол Павел, послание к Ефесянам, он пишет, он поставил, Бог ставит на служение. Да, очень прекрасно, когда служители сохраняют верность и уходят в вечность верными. Бывают служители неверные, так было и в первоапостольском периоде. Вот были такие, как Диотрефы, вот там тоже у нас есть такое имя, Диотреф. Ну, были такие, и сегодня могут где-то быть. Но об этом я не об этом. Я хочу обратить внимание, чтобы у нас к служителям было правильное отношение. Они домостроители тайн Божьих. Они духовные отцы, наставники. Так Писание говорит. Они епископы, то есть блюстители, надзиратели. Они пастыри. Господь говорит, паси анцев моих. Они пастыри. И вот не всегда к служителям будет правильное отношение. А что говорит нам Священное Писание? Младшие, повинуйтесь старшим. Правильное отношение к служителю – это повиновение. Я хочу вспомнить несколько случаев из Священного Писания. Братья и сестры, вы помните, когда в Ветхом Завете вышли две медведицы и растерзали 42 ребенка? Вы не помните, в чем была их вина? В чем была вина тех 42 детей, которых растерзали две медведицы? Они смеялись над пророком. Кто помнит, как звали этого пророка? Как? Елисей. Точно? Точно, да? Елисей. А почему они с него смеялись? А? Наверное, я скоро буду как Елисей. Я вот иногда гляну на себя тут в зеркале. Там так моя внучечка однажды мне на руки влезла, сидит, меня рассматривает. Я что-то ей рассказываю, она на меня смотрит. Говорит, дедушка, я так давно тебя не видела, где же ты был? Вот тебя не было дома. Смотрит, а потом я ей рассказываю, где я был. Она и не слушает, куда-то тянется и сюда смотрит. Тянется, так тянется, я ей рассказываю, она еще выше тянется. А потом пальчиком сюда вот тычет и говорит, дедушка, а почему у тебя там так мало осталось? Но мне это неприятно, что мне тут мало осталось. Ну что ж сделаешь? А у кого-то совсем уже ничего нет. Вот. А у кого-то только сзади. Это он был плешивый. У него сзади вот не было волоса. Видно, спереди чуть-чуть было. А вот сзади ничего. И они смеялись. Они уничижили служителя по каким-то его физиологическим недостаткам. Служители есть молодые, интересные такие вот. А есть старенькие. Подслеповатые, неправильно прочитают слово, не там сделают ударение. Какая наша реакция? Какое наше отношение? Вот эти дети, они уничижили служителя по его внешним признакам. Он плешивый. И очень трагически закончилась их жизнь. У них вышли две медведицы и растерзали из них 42 ребенка. Я уверен, и те, которые сбежали, из них, значит, не всех. Кто-то успел убежать. Я уверен, это были дети с травмированной психикой. Увидеть кровь растерзанных тел, я уверен, у них были травмы на всю их жизнь. А причина? Они уничижали служителей. А вот еще случай. Вы не помните ли обстоятельства, при котором Мариам покрылась проказой? А что она, а какой грех она сделала? Ну-ка, сестры, пожалуйста, какой грех Мариам сделала, когда она покрылась проказой? Ну, громче. Она упрекала Моисея. упрек к служителю. Она упрекала его. А не бывает ли в нашей жизни упрека служителя? Служители, может, о чем-то говорят уже не один раз, и два, и три, и десять, и 25 раз. И можно уже сказать, да мы уже слышали ваши эти речи. Да никак нам надоели, вы только на внешность смотрите, вы на мое сердце посмотрите. Братья и сестры, упрекать служителя Марьям стала прокаженной. Болезнь пришла в ее жизнь. И Аарон потом видит это дело и говорит, мы поступили глупо. Это глупо. Это глупый поступок упрекать вестника Божьего, который переживает о духовном. И если его упрекать, то это могут иметь такие плохие последствия. Еще есть одна история библейская, когда один человек был обличаемым служителем, и тот человек проявил такую дерзость. Он простер руку, сказал, возьмите его, и рука его одеревенела. Не помните, как звали этого человека? Как? Как звали человека, у которого одеревенела рука? Чуть громче. Иеровоам, говорят. А я вот забыл. Скажу откровенно, я забыл, как звали этого человека. Я всех тех отметил, а этого забыл. Говорят, Иеровоам. Не знаю, правда, неправда, Иеровоам или нет. Домашнее задание. Все правильно. Я даже подскажу текст, где это написано. Третья книга царств. Там написано в третьей книге царств. Это история. И он обличал его, а он отверг обличение. Я уверен, многих из вас обличали служителя. Мне даже или нам, братьям, приходилось здесь некоторых юношей обличать. Ходят джинсы, такое ощущение, что их хлоркой чем-то оттерли, или не знаю. У нас прямо смотришь, думали, от нищеты такой, вот-вот дырки появятся, белые, прям такие уже протертые такие джинсы. Сестрички бедные ходят, семенят ножками, они же даже подняться не могут. Так юбки эти, как вот, знаете, как будто обрезали у папы старые штаны, и вот так одели их, и прям вот еле-еле идут. Ну что ты будешь? Думаешь, сколько же мы об этом говорим, что одежда должна быть удобной, комфортной, приличной, со стыдливостью, целомудрием. Сколько мы говорим? А приходится вот иногда кому-то опять говорить. Друзья дорогие, проблемы могут быть. А вот еще одна история. Это история уже из Нового Завета. Муж и жена солгали и умерли. Похоронили мужа. Через некоторое время пришла жена, похоронили жену. Они обманули служителя. Как звали этих людей? Как? Анания и Сапфира. Друзья дорогие, я уверен, что наша жертвенность с ними ни с кем, ну никакая наша жертвенность с ними не сравнима. Никто из нас не продал дом и не пожертвовал все в церковь, оставив себе немного. Никто из нас так не делает. Мы все строим, наоборот, свои дома. А они продали имение и пожертвовали, но солгали. Они сделали вид, что они все отдали, но они отдали не все. И это была неправда. Это была ложь. И они погибли. Они солгали. Не человеком, а Богу. Оказывается, если мы обманываем служителей, то за этим стоит Бог, который поставил этого служителя. Братья и сестры, дорогие друзья, наше желание одно – чтобы в жизни каждого из вас было только благословение и не было проклятия. Было устройство. в духовном развитии, потом в личной жизни, а потом в будущих ваших семьях, чтобы было благословение. И оно зависит от вашего правильного отношения к семье, от правильного отношения к служению в церкви, от правильного отношения к служителям, которые служат в церкви. Последний текст, и я на этом буду заканчивать, последний текст, который я прочитаю сейчас, это текст, который будет записан в 2 послание Тимофею. 2 послание Тимофею, 3 глава, стих 5, возможно, 5. Да. Мы читаем. Я с первого стиха буду читать. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И последнее определение – имеющие вид благочестия. Вот на что я хочу обратить внимание. Вот все, что мы перечислили здесь, это все из раздела этики, наших взаимоотношений друг с другом. Это люди любят не ближнего, а себя. Это люди серебролюбивы. Они накапливают имение на земле, а не на небесах. Это люди горды, превозносятся над другими. Описание учит нас: один другого почитайте высшим себя. Это люди надменные, которые уничижают других. Это люди, которые говорят злые речи. Это люди, которые родителям непокорны и так далее. Это все этика наших взаимоотношений. И вы обратите внимание, что это состояние христианства последнего времени. Это люди последнего времени. Это не люди этого мира. Тут сказано, имеющие вид благочестия, а вот силы их отрекшиеся. Друзья дорогие, как опасно иметь вид благочестия. Но не действительно быть такими, у которых правильное отношение в семье, правильное отношение к церкви, правильное отношение к служителям, и правильное отношение к миру, в котором мы живем. Я хочу, чтобы мы помолились сейчас Господу, чтобы Господь помог нам, чтобы мы не были в разряде или вот этих людей, которые имеют вид благочестия, но не таковые сами. Настоящее правильное этическое поведение, отношение – это когда человек благочестив, когда он правильно имеет отношение ко всем окружающим, правильно имеет отношение к Богу, это истинное и непорочное благочестие. Давайте мы помолимся Господу, чтобы Господь нам помог быть таковыми. Аминь.